Свобода. Человек имеет право у микрофона. Марьяна Тарачешникова. В пятницу 18 сентября в Хамовническом суде Москвы, где рассматривается дело в отношении бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, объявлен перерыв до 28 сентября. Закончилась стадия исследования так называемых документальных доказательств стороны обвинения, и уже 28 сентября в суд придут первые свидетели, которые, как надеется обвинение, будут свидетельствовать о том, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев действительно совершили то, в чем их обвиняют. Я имею в виду хищение 350 миллионов тонн нефти, легализация незаконно нажитых преступных средств, а также незаконное завладение акциями компании, принадлежащей государству. Сегодня в студии «Радио Свобода» адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, Наталья Терехова, представляющая интересы Михаила Ходорковского, и Елена Липцер, представляющая интересы Платона Лебедева. И я вас попрошу сегодня подвести вот промежуточные вот этих первых шести месяцев судебного разбирательства. Действительно ли были так страшны документальные доказательства, которые оглашались все это время в суде? Действительно ли защите есть чего опасаться? И действительно ли государственные обвинители предложили какую-то бомбу или какие-то сенсационные материалы, которые неопровержимо доказывают вину ваших подзащитных?
Ну, во-первых, я бы не была столь категоричной говорить о том, что они закончили стадии оглашения документальных доказательств, потому что, когда Шохин предлагал суду порядок исследования доказательств, говорилось о том, что и в ходе допроса свидетелей будут оглашаться документы. Поэтому могут быть различные варианты. И 28 сентября могут помимо свидетелей оглашаться и документы, так как все это время нам показывали прокуроры, что они весьма неожиданно. При оглашении материалов неожиданно заключалось в том, что они подходили буквально к последним томам, потом возвращались к первым, и так продолжалось практически 3-4 раза. Бомбы никакой мы не увидели и не услышали, и слава богу, что происходило на протяжении практически 5 месяцев, начиная с 27 апреля, именно с этой даты прокуроры начали оглашать письменные доказательства. Во-первых, мы думали, ознакомившись со 165 томами уголовного дела, о том, что прокуроры предложат какой-то систематизированный путь оглашения письменных доказательств.
Что вы имеете в виду, когда говорите систематизированный? Разделят по эпизодам?
Или хотя бы разделят по эпизодам, либо обозначат обстоятельства, подлежащие доказыванию, и относимость каждого предложенного документа стороной обвинения к тем обстоятельствам, которые они выдвигают как обвиняющие подсудимым. Однако весь ход представления доказательств сводился к тому, что прокуроры сначала последовательно по номерам от тома к тому излагали выборочно какие-то документы.
Не поясняя, к чему они относятся.
Не поясняя нигде эти доказательства были собраны, чтобы проверить, насколько законен источник собирания доказательства, не поясняя, насколько они соотносятся с предъявленным обвинением. Поэтому на сегодняшний момент, как бы подводя черту, можно сказать, что прокуроры, во-первых, не разъяснили сущность предъявленного обвинения после изложения ими обвинения и фактически не представили доказательств обвинения, а именно на настоящий период времени из тех документов, которые они огласили, совершенно непонятно, была ли украдена все-таки нефть. И если она была украдена, то когда и каким способом? Вопрос этот на сегодняшний момент не закрыт. Ничего нового мы не увидели. Более того, к чему постоянно призывает Михаил Борисович Ходорковский, чтобы очертили предмет судебного разбирательства, чтобы было понятно, от чего защищаться. Доказательства настолько разбросаны и не соотносятся с нашей точки зрения с тем предъявленным обвинением, что очень трудно понимать, от чего чего следует защищаться и каким образом строить в дальнейшем стратегию и тактику защиты при представлении доказательств стороной защиты.
Мы чуть подробнее расскажем, собственно, о том, какие доказательства представлялись. Я просто для слушателей отмечу, там были совершенно какие-то курьезные моменты, когда государственные обвинители чуть ли не целиком зачитывали закон Республики Кипр об акционерных обществах, и тогда было уж вообще никому непонятно, к чему этот документ, для чего этот документ, но, тем не менее, в суде он был оглашен, и создавалось такое впечатление, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев понарушали чего-то не только в России, но еще и посягнули на законы Кипра, и, видимо, в сотрудничестве с кипрскими правоохранительными органами вот сейчас российские отстаивают права киприотов. Елена Львовна, а что означает «не разъяснили сути предъявленных обвинений»? Вот даже я в начале передачи сказала, что, значит, Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обвиняют в хищении 350 миллионов тонн нефти, что Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обвиняют в легализации преступно нажитых средств и то, что их обвиняют в незаконном присвоении акций компании, принадлежащих государству. Все вроде понятно. Что значит «не разъяснили сути»?
Дело в том, что я вообще бы не назвала бы те документы, которые оглашались, доказательствами, которые свидетельствуют о совершении каких-либо вообще в принципе преступлений. Потому что все, что оглашалось в суде, и многие люди, которые это видели, они, в общем-то, об этом и говорили, это документы, которые свидетельствовали о том, что, да, была компания ЮКОС, которая вела хозяйственную деятельность. Понятно, что цель предпринимательской деятельности всегда это извлечение прибыли. Понятно, что прибыль была. Оглашались документы, которые свидетельствовали о том, что были уплачены налоги. То есть, и это оглашал прокурор Лахтин. И тут сразу встает вопрос, как же можно платить налоги с того, чего похищено? Не говоря уже о том, что компания ЮКОС платила налоги все это время, которое вменяется в вину нашим подзащитным, а именно с 98 года по 2003 год. И к компании ЮКОС долгое время не было никаких претензий. Затем появились претензии к компании за якобы недоплаченные налоги. Спрашивается, с чего недоплаченные налоги?
С украденного?
С той нефти, которую украли Ходорковский с Лебедевым в составе организованной группы. Нефть же, она была одна, никакой другой нефти не было. Это вся нефть, которая была добыта компанией ЮКОС. Да. Поэтому, если действительно можно в здравом уме говорить о том, что вот деятельность большой компании, вертикально интегрированной компании ЮКОС, это все было преступной деятельностью в составе организованной группы, и все, кто работал в этой компании, люди, которые получали там зарплату, они были соучастниками вот этого хищения, только так можно тогда интерпретировать то, что пытаются показать прокуроры. А они не объясняют по-другому ничего, то есть они не говорят, как, по их мнению, эта нефть похищалась. То, что они эти документы читают, причем они же читают выборочно документы, и большое количество документов, которые были изъяты в ходе многочисленных обысков, выемок у адвокатов, в банках, в аудиторских компаниях, они не приобщены к материалам дела. И вот это вот выборочное чтение, оно не может показать целостной картины все равно.
Просто такое впечатление создается, что нужно создать объем, такая страшилка для обывателей, что вот видите, у нас 165 томов, и все это доказательство, доказательство, доказательство. И когда человек сидит в зале судебных заседаний, кстати, очень показательно было с этой точки зрения, что одним из первых документов, оглашенных вот в стадии представление государственным обвинением доказательств, свидетельствующих против Михаила Ходорковского Платона Лебедева, было постановление о возбуждении уголовного дела, где была расписана, собственно, версия этого следователя, почему необходимо дело возбудить. И люди, которые сидели в зале, было просто видно по реакции, там, не журналисты, они как-то так понимающе кивали головой и думали, что, ну да, наверное, вот не зря это все раз такое доказательство, при этом никто не задумывался, что это всего лишь постановление о возбуждении уголовного дела и плод предположений и домыслов, собственно, следователя.
Марьяна, подождите, вот постановление о возбуждении уголовного дела по факту хищения нефти, кстати, нет в уголовном деле. Дело соединено из огромного количества уголовных дел. И вот эти постановления о возбуждении, они касаются деятельности совершенно различных лиц, но ни Ходорковского и ни Лебедева. В деле нет ни рапорта о хищении нефти. В деле нет ни заявления от потерпевших о хищении нефти. В деле нет и постановления о возбуждении уголовного дела по факту хищения нефти. Поэтому мы считаем, что прежде всего не установлен факт недостачи нефти у потерпевших, а второй уже и факт хищения нефти, соответственно, также не установлен. Уголовное дело, которое пришло в суд, оно просто сформировано таким образом, что там очень много уголовных дел. Там
да, оно выделено, я правильно оно понимаю, что
оно выделено из основного 18.41.03, которое, в свою очередь, соединялось и выделялось из огромного количества дел. И фабула вот этих постановлений о возбуждении, о соединении, они настолько разные и настолько противоречивы, что вот там есть формулировка, что нефть похищалась различными манипуляциями. То есть вот, пожалуйста, такая формулировка.
А какими у нас конкретно не указывали?
Ну вот, различные манипуляции.
Или похищались средства от реализации нефти. То есть все время плавает еще и предмет доказывания, что же конкретно похищалось. Но Михаил Ходорковский же в самом начале обратил внимание на то, что, как ему объяснили, нефть похищалась путем приписок или перемещения каких-то цифр в отчетности, и он тогда даже сказал, что...
Перевода на баланс.
Да, перевода на баланс.
Перевода на баланс. Таким образом, есть такая формулировка в обвинительном заключении, вот он всегда и просит, разъясните, каким образом можно нефть перевести на баланс, если даже в финансовых отчетах такая графа просто отсутствует. А на самом деле, вот о чем вы начали, Марьяна, говорить, о том, что очень много различных фактов, огромные цифры и так далее, что для обывателя очень, на обывателя производит впечатление. Михаил Борисович это называет забалтыванием. Такая формулировка, которая и показывает о том, что вот действительно обвинение будет приводить такие факты, абстрактные, совершенно не конкретные, что и будет производить впечатление на общую массу людей, которые, ну, изредка следят за этим процессом. Ну, а люди, конечно, грамотные, они, очевидно, все понимают. И, кроме того, из всех материалов, которые оглашены на сегодняшний момент, я бы вот так сказала, что более порядочных похитителей я не видела, потому что из налоговой инспекции изымались документы, где стоит, что документы поступили в налоговую инспекцию. То есть во-первых,
похитители честно...
учитывали честно, сколько было добыто нефти. Похитители честно предоставляли отчеты о добытой нефти,
платили налоги
и отчитывались перед государственным налоговым органом. Это нам показало совершенно в открытом процессе сторона обвинения, не поясняя, как это можно соотнести с тем, что вся нефть была похищена.
Но вы знаете, вообще складывается такое впечатление, что прокуратура и следственные органы просто изощряются в новых методах работы и экспериментируют как раз на Ходорковском и Лебедеву, потому что вот после первого приговора же по всей стране начали штамповаться в отношении многих предпринимателей вот эти дела о мошенничестве, которые просто по шаблону проходили, и люди в регионах очень воют. И там это стало, кстати, очень удобным механизмом для вытягивания денег из предпринимателей, которым угрожают, что, а ну что, ты там не заплатишь, ну вот и будешь сидеть, как и раз этих посадили, тебя-то и подавно. На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право», ее ведет Марьяна Тарачешникова, со мной в студии сегодня адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова и адвокат Платона Лебедева Елена Липцер. Сегодня мы подводим промежуточные итоги первых 6 месяцев судебного процесса, который идет в Хамовническом суде Москвы. Вот в настоящий момент закончена стадия представления документальных доказательств стороны обвинения, и 28 сентября в суд придут первые свидетели. Но я бы хотела еще поговорить о тех самых документальных доказательствах. Что за метаморфоза, Елена Львовна, произошла с государственными обвинителями в ходе оглашения не исследования, а вот именно оглашения этих доказательств? Сначала они читали документы просто целиком, усыпляя всех присутствующих в зале, наверное. Даже, может быть, включая председательствующего, на которого без сострадания смотреть было невозможно в эти моменты. Вдруг в какой-то момент произошла некая трансформация, как раз прекратили трансляцию в зал для прессы, там появились какие-то молодые мальчики, которые сидели и изучали тома уголовного дела, а государственные обвинители начали выходить в процесс и резюмировать документы, то есть не оглашать доказательства полностью, а как тогда же сказал господин Лахтин на вопрос о том, что вы делаете, он сказал, ну, я вот
резюмирую краткое содержание предыдущих серий. Почему это произошло?
Ну, дело в том, почему это произошло, непонятно, но в тот момент они стали приходить с закладками из кусочков из обвинительного заключения. То есть, читая документ, который находится в деле, они при этом прочитывали то, каким образом они это интерпретируют в том обвинении, которое было предъявлено. При этом не говоря о том, что эта цитата далеко не из того документа, который они оглашают, а из их умозаключений, которые они сделали в обвинительном заключении.
То есть собственная интерпретация.
Да, собственная интерпретация. Что, конечно же, судье было тяжело воспринимать, потому что он же со слуха воспринимает документ. И если его не предупреждают, что это не часть документа, а какое-то умозаключение, то он воспринимает это как целый документ. Собственно, о чем и говорил Михаил Борисович, что мы не возражаем против того, чтобы вы каким-то образом объясняли, что же доказывает это доказательство, но только вы тогда говорите, вот сейчас мы читаем документ, а сейчас мы подводим свой итог и
свое
резюме и говорим, вот это, собственно, так и должно бы было бы происходить, если бы процесс шел бы нормально. И вот эти вот их умозаключения, ну, там просто до смешного доходило. Предположим, оглашался протокол общего собрания преступной группы, там буквально вот до такого доходило.
Когда речь шла о протоколе собрания
акционеров, да, там какой-то организации. Там ЮКОС или еще чего-то. Таким образом, поменялась тактика, но нам на самом деле было важно, что все-таки у нас была возможность каким-то образом комментировать те документы, которые оглашала сторона обвинения. Потому что сначала сторона обвинения стояла насмерть вообще, чтобы мы рта не могли раскрыть, чтобы они все это оглашали, а мы молчали.
Но вы выступали с возражением.
Но это даже не столько возражения, это были некие комментарии. То есть мы не могли тоже оценивать пока не настала наша стадия представления доказательств.
Мы просто обращали внимание
суда. По крайней мере, мы могли обратить внимание, что зачитано не полностью, что в какой-то момент прокурор от себя там что-то добавил в тот документ, который он оглашал, или что он зачитал не то, что там написано, что тоже имело место, или не зачитал какие-то моменты, которые ему были не нужны.
Но с этого момента, простите за такое сравнение, просто вот скамья адвокатов начала играть Ваньку-встаньку, потому что только прокурор оглашает документ, тут же кто-нибудь встает из адвокатов, выдает перечень того, что было нарушено, оглашено неправильно, садится, и так вот все время. Но это, видимо, чтобы вы не засиживали, чтобы не так уж скучно было.
Но на самом деле, я думаю, что прокуроры имели некую другую задачу. Они думали, что, очевидно, адвокаты будут хранить молчание на тот порядок, который они предложат суду, и просто очень быстренько-быстренько они через запятую, буквально описью, перечислят существующие в деле наименования документов. Однако у них не получилось. Во-первых, нам очень важно было, почему вот эта Ванька-встанька произошла, очень было важно, чтобы в протоколе судебного заседания было зафиксировано, что документ либо не оглашался, либо оглашался частично, чтобы нам в дальнейшем, когда мы будем представлять доказательства, мы могли обращаться вновь к этому документу. А обвинение имело совершенно другую целью. Они говорят, что оглашают документ полностью, просто наименование этого документа, все, тему закрыли.
А, ну то есть потом, когда начнется стадия представления документов стороной защиты, защитники просто не смогут вернуться
совершенно
вот к тому документу,
верно,
который считается,
да, что да, он да, уже оглашен.
Да, да, да. Поэтому и произошло то, что и произошло.
А вот, кстати, о протоколах судебного заседания. Ведь адвокаты очень часто грешат на то, что они ведутся не полностью, что там искажаются некоторые моменты проведения судебного заседания. Я так понимаю, вы частями получаете протоколы. Сейчас вас устраивает то, как ведутся эти протоколы? Туда действительно вносят вот эти замечания защиты, замечания Платона Лебедева, Михаила Ходорковского, которые довольно активно себя ведут в суде?
Значит, мы имеем малую часть пока протоколов судебного заседания. Действительно, нам их выдают. Выдают с большим отставанием после проведения дня судебного заседания. Эти протоколы неполные, и практически на каждый протокол у нас были замечания. Однако судья всегда принимает одно и то же решение. Замечание отклонить. Но пока других еще не было. Хотя замечания совершенно очевидны. У нас же, если вы присутствуете на заседаниях, видите, что практически все, что заявляется стороной защиты, это, как правило, письменно. И, ну, трудно, очень трудно, да, поймать сторону защиты, что мы говорим неправду. Но даже то, что изложено письменно, нам вот есть такие случаи, что отказывают, хотя этот документ имеется и приложен непосредственно к делу.
Ну, вот, кстати, о председателе сказать стоящем Викторе Данилкине. Скажите, Елена Львовна, вот по вашим ощущениям, впечатлениям, его отношение к происходящему в судебном процессе изменилось вот с того времени, как только начались слушания, и вот в этот момент? Можно ли говорить, что он более критично или менее критично стал расценивать действия государственных обвинителей? Вообще он делает какие-то замечания участникам процесса по уходу рассмотрения дела? Он вообще заинтересованность свою проявляет как-то? Ему действительно интересно разобраться, что же там происходило?
Ну, вы знаете, я не могу ничего так сейчас вот плохого сказать про судью Данилкина, поскольку он, во-первых, дает высказываться и нашим подзащитным, и адвокатам в общем. Он записывает то, что говорят наши подзащитные. И вот по сравнению с предыдущим процессом, он все-таки ведет себя более корректно со стороной защиты, чем вела себя судья Колесникова, которая с нами вообще не разговаривала и не давала нам возможности вообще нормально общаться с нашими подзащитными, документы передавать и так далее. То есть более-менее, в общем, нормальное такое
рабочее отношение.
Рабочее, да, отношение. Что касается замечаний в стороне обвинения, ну, я бы не назвала это замечаниями, но когда они, предположим, начинали оглашать по второму разу то, что уже оглашалось, он им про это говорил.
И таким образом, соответственно, создается впечатление, что он следит,
да. То, что он следит, это совершенно однозначно. У него все записано, что было оглашено, и он готов был стороне обвинения предоставить список того, что уже было оглашено, когда они начинали путаться и начинали повторно оглашать те же самые документы. А какое у него внутреннее отношение, ну, это сложно сказать, но, по крайней мере, создается впечатление, что он слушает и пытается вникнуть.
Да, но при этом, насколько я понимаю, к настоящему времени, пожалуй, ни одного ходатайства защиты председательствующим удовлетворено не было.
Одно было удовлетворено, а при общении к материалам дела протокола судебного заседания по делу Переверзина, Малаховского и Вальдес Гарсия. И, собственно, вот мы сейчас в этот перерыв, который нам предоставлен до 28 сентября, будем заниматься тем, что будем изучать этот протокол, поскольку Малаховский и Переверзин были осуждены фактически как члены этой же организованной группы, которая
действовала под руководством
Ходорковского Лебедева, и фактически там уже рассмотрены те же обстоятельства, которые рассматриваются в нашем деле по факту хищения нефти. И там допрашивались многие свидетели, которые будут допрошены, по всей видимости, и в нашем процессе.
Ну, вроде как с доказательствами, по большому счету, покончено. Теперь начнется стадия допроса свидетелей, более интересная, в том числе и для журналистов. Но вот о свидетелях мы поговорим сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Итоги первых 6 месяцев судебного разбирательства в Хамовническом суде Москвы, где рассматривается дело в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, мы обсуждаем в студии «Радио Свобода» с адвокатом Михаила Ходорковского Натальей Тереховой и адвокатом Платона Лебедева Еленой Липцер. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Здравствуйте. В Москве 8:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Кизлярском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты 3 боевика. Как сообщили Интерфаксу в ФСБ республики, среди убитых один из лидеров террористической группировки Дагестана Абдулла Саадулаев. Он был главным помощником так называемого «Амира Дагестана» Магомеда Умалатова. Президент России Дмитрий Медведев в интервью швейцарским СМИ признал, что в России существуют проблемы в области защиты прав человека. Он также, в частности, отметил, что партии «Единая Россия» нужно бороться за поддержание популярности, если она намерена оставаться у власти. В Германии введены повышенные меры безопасности в связи с появившимися в интернете угрозами со стороны Аль-Каиды. На 27 сентября в Германии назначены парламентские выборы. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад назвал Холокост мифом и фальшивым поводом для создания государства Израиль. Иранский лидер выступил в Тегеране на ежегодных торжествах по случаю Дня солидарности с палестинцами. В США подозреваемый в подготовке теракта в Нью-Йорке признал, что связан с Аль-Каидой. ФБР со среды допрашивало в городе Денвер 24-летнего Наджибулу Зази. На острове Бали, Индонезия, произошло землетрясение магнитудой 6,4. По сообщениям официальных властей, пострадали по меньшей мере 7 человек, есть разрушения. Угрозы возникновения цунами нет. Соединенные Штаты подвергли критике доклад ООН об актах насилия в секторе Газа в декабре прошлого года и назвали чрезмерным внимание, уделенное в докладе Израилю. Специальному посланнику США на Ближнем Востоке Джорджу Митчеллу на этой неделе не удалось добиться сдвигов в позициях израильской и палестинской сторон по вопросу о мирном урегулировании.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Второе уголовное дело, в отношении которых рассматривается сейчас в Хамовническом суде Москвы, где объявлен перерыв в слушаниях до 28 сентября. 28 сентября в суд придут первые свидетели со стороны государственного обвинения. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это адвокат Платона Лебедева Елена Липцер и адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова. Ну, теперь расскажите, пожалуйста, о том, что это за свидетели, известно ли вам, кто в списке государственного обвинения, и главное, кого же все-таки гособвинители вызовут первым давать показания против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Список свидетелей составляет 250 человек. Это лица, которые указаны непосредственно в приложении к обвинительному заключению. И 16 человек – это экспертов, которые давали заключение по обвинению Ходорковского и Лебедева по другим уголовным делам, но оказались они в этом уголовном деле. Свидетели, список нам известен пофамильно. Однако, кто в какой последовательности придет в зал судебного заседания и в какие даты, сторона обвинения суд не поставила в известность, а суд не поставил в известность и нас, как участников процесса. Было нами заявлено ходатайство о том, чтобы мы знали и о последовательности, и о датах допроса свидетелей, так как нам необходимо подготовиться к допросу свидетелей, обсудить вопросы, задаваемые непосредственно с нашими клиентами, и подготовить документы, которые можно будет предъявить свидетелям при их допросе.
И что, какое решение было?
Ну, решение у нас, как всегда, что суд не вправе обязать сторону обвинения ознакомить с таким графиком, а сторона обвинения, в свою очередь, нам заявила, что у них таких обязанностей нету. С чем мы не можем согласиться, так как, согласно нашего процессуального закона, стороны должны находиться в равных условиях.
Ну, в принципе, позицию государственного обвинения это понять можно, если они каждый раз обосновывают необходимость продления сроков содержания под стражей Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву тем, что указывает на то, что они повлияют на свидетелей, возможно, они думают, что вот раз мы заявим, какой свидетель в следующем придет в судебное заседание, то адвокаты Ходорковского и Лебедева тут быстро подсуетятся и проведут с ним какую-то работу, повлияют на его показания.
У нас все данные свидетелей не закрыты, они все открыты и находятся в материалах дела, которое нам было представлено еще в начале 2007 года.
То есть вы
года.
Уже на них влияете?
Влиять мы на них не собирались, и смысла никакого нет, потому что все, что мы прочитали в их допросах, никак не может свидетельствовать о виновности ни Ходорковского, ни Лебедева в предъявленных обвинениях. Мы их не боимся.
У нас, кстати, есть обратный опыт. Когда дело рассматривалось первое в Мещанском суде, свидетелей до допроса в суде вызывали в Генеральную прокуратуру. И многие свидетели об этом говорили, когда их спрашивали, когда вас последний раз видели Каримова? Они говорили, вчера. То есть, кто тут оказывал давление на свидетелей, это большой вопрос.
И, но все-таки по списку, 250 человек свидетелей со стороны государственного обвинения. Но расскажите, что же за фамилии там есть? Есть ли, во-первых, там в качестве свидетелей проходят ли Светлана Бахмина и Василий Алексанян, о чем раньше заявлялось? Есть ли там кто-то из ныне действующих или действовавших раньше высокопоставленных чиновников, ответственных за принятие решений? Ведь эти люди были в списке защиты, которые так и не приобщили к делу. Появление каких фигур можно ожидать в хамовническом суде?
Елена? Ну, высокопоставленных фигур я не помню в этом списке.
То есть ни Путина, ни Грефа, никого
этих людей нет. Этих людей обвинения вызывать не собирается. Там есть люди, которые работали как в налоговой инспекции, так и в каких-то структурах ЮКОСа, которые имели какое-то отношение к деятельности компании. Но вот, как Наталья сказала, они не дают никаких показаний, которые свидетельствуют о том, что были совершены какие-то преступления.
Судя по тому, что находится в материалах дела.
Ну, конечно, мы же читали их показания на предварительном следствии. И если, конечно, они кардинально поменяют свои показания и в суде будут говорить не то, что они говорили на предварительном следствии, то, соответственно, можно будет сделать единственный вывод, что с ними поработала прокуратура или Следственный комитет.
Ну и все-таки Алексаняна, Бахмина есть в этом списке или нет?
Ни Алексаняна, ни Бахминой в этих списках нет.
То есть вот те предположения и заявления, которые звучали раньше, они не подтвердились?
В прессе вы имеете
в виду? Да, конечно.
Вы имеете в прессе. Ну, на сегодняшний момент в приложении к обвинительному заключению этих фамилий нет. Однако, каким образом поступит сторона обвинения, кто его знает, и они в любой момент могут заявить ходатайство о допросе дополнительных свидетелей. Не думаю, что суд им бы отказал.
Нет, но потом есть такое положение в законе, что если свидетели приводят в суд, то суд не может его не допросить, даже если его нет ни в каких списках.
Ну вот, кстати, о том, как будут проходить допросы свидетелей, уже защита выработала какую-то стратегию на этот счет, или вы будете смотреть, как допрашивает свидетеля сторона обвинения, и уже на месте решать эти вопросы? И вообще, вы чего ожидаете, собственно, от свидетелей? Вы будете их допрашивать в каком ключе, если вы, конечно, можете сейчас раскрывать какие-то принципы работы за защита уже там, предположительно выработанная, для того, чтобы суду стало понятно, что?
Безусловно, с показаниями каждого свидетеля, который заявлен в списках, мы знакомы. Это то, что происходило на стадии предварительного следствия. Каждому свидетелю у нас будут вопросы, но сейчас говорить об этом преждевременно, потому что мы еще и не знаем, все ли свидетели придут в зал суда. Совершенно не обязательно, что в зал суда придут именно 250 человек, которые поименованы в этом списке. Совершенно не обязательно. А как это будет происходить и какие обстоятельства мы будем выяснять, но это прежде всего связано с теми допросами, которые мы уже читали. Если нам свидетель что-то скажет новое, то, соответственно, будем уже действовать, исходя из сложившейся ситуации. Но услышать что-то невероятное и даже новое в отношении своих клиентов мы не ожидаем, потому что просто таких обстоятельств, свидетельствующих о совершении преступления, ни Ходорковского, ни Лебедева, ну, не может быть.
Елена Львовна, скажите, вы правильно ли я понимаю, что у всех участников судебного разбирательства, в частности, у защиты государственных обвинителей, есть возможность отводить вопросы оппонентов конкретному свидетелю?
Ну, можно заявлять, да, о том, просить суд отвести этот вопрос в связи с тем, что он не относится к делу или к предмету доказывания.
Скажите, пожалуйста, как часто сторона обвинения пользуется вот этим своим правом, и главное, как часто, ну, в принципе, не в конкретном деле, а исходя из практики сложившейся, суд удовлетворяет отводы вопросов защиты, которые могут навредить позиции обвинения?
По разным делам, конечно, практика разная, но вот по первому процессу, по нашим подзащитным, конечно, Колесникова снимала те вопросы, которые были неудобны в стороне обвинения.
И в этой ситуации уже ничего поделать нельзя, и сам по себе свидетель не начнет рассказывать о том, что он еще бы хотел рассказать.
Нет, но он свидетелю сначала дается возможность рассказать, что он может сказать по каким-то вот конкретным обстоятельствам, а затем уже ему начинают задавать вопросы. Но если, конечно, у стороны защиты возникнет необходимость в какой-то вот именно конкретной задать вопросы, выяснить какой-то момент, а стороне обвинения это будет не нужно, то, конечно, у них есть шанс добиться того, чтобы этот вопрос был снят. Но мы пока не знаем, как будет в этой ситуации вести себя судья Данилкин. Возможно, он даст возможность всем задавать вопросы, относящиеся к делу. Конечно, ведь сторона защиты тоже не задает вопросы о личной жизни там, или еще каких-то обстоятельствах. Понятно, что мы задаем те вопросы, которые нужно выяснить именно в связи с допросом этого конкретного свидетеля.
А вообще, как можно чего-то выяснять понять в связи с допросами конкретных свидетелей, если и в начале передачи, и вообще на протяжении всего судебного процесса и защиты Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, и сами ваши подзащитные все время заявляли о том, что нам непонятно, от чего нужно защищаться, нам непонятно суть обвинения. Как таким образом работать со свидетелями? Доказывать сразу все?
Поэтому постоянно Ходорковский говорит о том, что он вынужден предполагать те обстоятельства, которые ему сторона обвинения навязывает. И, соответственно, защищаться от того, что возможно с точки зрения того Михаила Борисовича, допустим, Ходорковского, либо стороны защиты, может вот, ну, каким-то образом истолковываться как обвинение. Ну, а в любом случае, каждый свидетель говорит о каких-то конкретных обстоятельствах. И если это каким-то образом соотносится с предъявленным обвинением, именно с нашей точки зрения, то, безусловно, будет вопрос.
В ходе вот этого судебного процесса в течение 6 месяцев, насколько я понимаю, неоднократно заявлялись отводы стороне государственных обвинителей, суд их последовательно отклоняла эти отводы. И, кстати, вот 18 сентября, в последний день исследования документальных доказательств стороны государственного обвинения, такой отвод заявлял Платон Лебедев. Снова, чем мотивировал он свой отвод государственного обвинителя? Главное, что решил по этому поводу председательствующий Данилкин?
Ну, председательствующий Данилкин, конечно, как всегда, отказал в удовлетворении ходатайства об отводе прокуроров. Но Платон Леонидович мотивировал свой отвод в первую очередь безграмотностью этих прокуроров, которые фальсифицируют те обстоятельства, которых на самом деле не было.
То есть действительно фальсифицируют, и это можно доказать?
Да, это можно доказать, и говорят просто совершенно невообразимые вещи, например, о том, что Платон Лебедев регистрировал компанию GML на острове Гибралтар. Ну, просто вот он уже сегодня так пошутил над прокурорами, что хотелось бы этих прокуроров отправить на этот остров Гибралтар, который на самом деле есть и находится в озере в Соединенных Штатах Америки. Чтобы отправить их на этот остров Гибралтар, чтобы они там дожидались 38 декабря. У нас неоднократно есть документы, которые датированы 32-м, 33-м, 34-м и так далее, 38 декабря. И когда мы на это обращали внимание, судья даже эти документы, в общем-то, не счел недопустимыми, оставил в материалах дела. Ну, в общем-то, с самого начала мы заявляли отвод прокурорам в первый же день, когда мы поняли, что обвинение будут поддерживать прокурора Шохин и Лахтин, тогда они были вдвоем. Естественно, им сразу был заявлен отвод, поскольку более заинтересован прокуроров в исходе данного уголовного дела найти просто невозможно, потому что Шохин представлял обвинение в первом процессе, получил за это медаль, а Лахтин надзирал за ходом расследования всех практически дел в этом большом деле ЮКОСа, начиная с 2003 года.
И, собственно, его надзорная функция сводилась к тому, что он фактически одобрял все действия следствия.
Покрывал все нарушения, и все жалобы, которые ему направлялись по поводу всех нарушений, во всех них было отказано. То есть заинтересованность здесь налицо. Но судья всегда отклоняет заявление об отводе с той мотивировкой, что нет оснований для удовлетворение этого отвода, то есть предусмотренных законом.
Ну вот, кстати, если поговорить об отклонении заявлений защиты, вот состоявшихся на протяжении всего этого времени, я так понимаю, что защита еще безуспешно до сих пор пыталась изменить меру пресечения Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву на не связанную с содержанием под стражей, хотя, ну, это здесь такая тонкая юридическая история, потому что это не означало бы, что Ходорковский и Лебедев вышли бы на свободу, они бы сидели на просто на более облегченных условиях. Почему вам отказывают вот в этом требовании?
С такой же формулировкой. У нас судья всегда очень краток, не имеется законных оснований либо для удовлетворения ходатайства со стороны защиты об отмене меры пресечения, либо для того, чтобы принять возражение стороны защиты на продление срока содержания под
стражей. А почему их не имеется? Это не объясняется.
А мотивировки не приведено.
Вот в ходе всего судебного разбирательства по первому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева которая рассматривалась в Мещанском суде, адвокаты заявляли непрестанно о политической мотивировке, подоплеке, о политическом влиянии на результат рассмотрения этого уголовного дела. Сейчас вы ощущаете вообще, что то, как проходит судебное следствие в Хамовническом суде, зависит от общих настроений политических в России? Что-то меняется после, например, заявления президента Медведева о том, что это суд должен решить, каким будет исход дела Ходорковского?
То, что это зависит от политического настроения, исход дела, это однозначно. Потому что само предъявленное обвинение является политическим. Украсть нефть, всю нефть, добытая лучшей компанией практически не только России, но и мира за период времени с 98 года по 2003 год, это, я считаю, только политическое решение, которое могло привести к формированию вот такого обвинения. Если брать во внимание заявление Медведева о независимости суда в отношении Ходорковского, то я бы прокомментировала так. Слова бы Медведева, да, Богу в уши, потому что то, что им говорится, на самом деле еще никак не реализовывается.
Елена Львовна, а вы ощущаете, вот как меняется общая атмосфера в судебном следствии и атмосфера общей политическая в России? Вот видите какие-то закономерности?
Ну, по суде Данилкину ничего сейчас сказать нельзя. То есть он как вел процесс с самого начала, так он его и ведет.
А потому как ведут себя государственные обвинители?
Ну, государственные обвинители тоже ведут себя так, что просто оглашают материалы дела, и все. Просто скорость меняется, уж не знаю, от чего она зависит, оглашение. Но о том, что это дело политически мотивированное, мы говорили с самого начала и говорим об этом в Европейском суде по правам человека, и именно там это доказываем. И мы просим признать нарушение 6 статьи при рассмотрении первого дела «Право на справедливое судебное разбирательство» и статьи 18, то есть это злоупотребление и проведение этого уголовного преследования не в тех целях, в которых оно должно было быть проведено. Вот решение Европейского суда по жалобе, по второй жалобе Ходорковского и Лебедева мы уже, в принципе, ожидаем, поскольку закончилась коммуникация по этим жалобам, и из суда пришло письмо, что ну вот они будут рассмотрены.
Непонятно, когда конкретно.
Естественно, они конкретные даты никогда не говорят, но мы надеемся, что это вот уже в каком-то обозримом будущем мы получим эти решения.
Но у нас совсем немного времени осталось до конца разговора. Раз уж речь зашла о Европейском суде по правам человека, я понимаю, что вот то дело, которое называется ЮКС против России и которое Страсбург теоретически должен вот рассмотреть уже осенью, оно не имеет непосредственного отношения к Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву. Адвокаты их никак не участвовали в подаче этой жалобы. Но, тем не менее, с вашей точки зрения, насколько дальнейшее развитие судебного следствия по делу ваших подзащитных будет зависеть от решения Европейского суда по правам человека по жалобе ЮКС против России?
Ну, единственное, что я могу сказать, что мы сможем использовать это решение. Потому что там стоит вопрос о неправомерности начисления налоговых претензий компании ЮКОС. И, конечно, если будет решение в пользу компании ЮКОС, да, заявителей, то для нас это будет важное решение. Но уже сейчас можно сказать, что есть некоторое количество международных судебных решений, которые были приняты, в том числе в Амстердаме, которые тоже для нас важны и которые мы также будем использовать, по всей видимости, в дальнейшей защите.
Для того, чтобы доказать позицию страны защиты.
Ну, естественно.
Конечно. В процессе. Ну что ж, 28 сентября в Хамовническом суде Москвы продолжится судебное следствие по делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В суд придут первые свидетели, наверняка будет множество журналистов, потому что всем интересно, конечно, кто будет первым, и главное, что такого нового он расскажет о преступной, я закавычиваю это слово, деятельности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которые умудрились похитить 350 миллионов тонн нефти и еще легализовать преступно нажитые средства. На мои вопросы сегодня отвечали адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, Наталья Терехова и Елена Липцер. А далее специальная рубрика Людмилы Алексеевой.
Республики Северного Кавказа по-прежнему остаются самыми горячими точками в России. 10 лет шла война в Чечне. Сейчас считается, что там наступил мир. Но убийство правозащитницы Натальи Стемировой и главы благотворительной организации Заремы Сайдулаевой свидетельствует о глубоком неблагополучии в этой республике. Соседняя Чечня и Ингушетия долго была совершенно спокойным регионом. Там надолго нашли приют десятки тысяч беженцев из Чечни. Но сегодня Ингушетия весьма взрывоопасна. Там очень часто убивают представителей власти. И даже было совершено покушение на президента республики Юнусбека Евкурова. В то же время постоянно происходят необъяснимые захваты молодых мужчин представителями власти. Эти люди бесследно исчезают. Таким странным способом якобы борются с вооруженным подпольем. Но такая борьба обеспечивает подполью постоянный приток новых сил. Обо всех этих проблемах я расспрашиваю Тамерлана Акиева, руководителя регионального отделения правозащитного центра «Мемориала» в Ингушетии. Сначала о беженцах из Чечни, все еще находящихся в Ингушетии. Сколько их сейчас у вас, Тамерлан?
По официальным данным, количество чеченских беженцев в Ингушетии где-то варьируется до 3000, по неофициальным данным более 10000. Что значит официально и неофициально? Официально – это те, которые стоят на учете в миграционной службе по форме номер 7. Неофициально – это те, которые вычеркнуты из списков миграционной службы и проживают здесь в частном порядке фактически.
Почему они вычеркнуты?
Вычеркивают обычно по разным предлогам. Если, допустим, человек выезжает на какой-то, его считают, что выбывшим, но он может вернуться обратно, но это уже как бы миграционная служба не учитывается. Вот это основные причины, по которым их снимают с учета. Как правило, снимают с учета тех людей, которые уже не хотят жить в местах компактного проживания и переезжают в частный сектор. Они автоматически тоже исключаются из базы данных. И мы часто сталкиваемся с такими проблемами, когда приезжают представители миграционной службы в тот или иной лагерь и проводят как бы переучет. А потом люди, которые во время переучета находились на месте, они выясняют, что их тоже исключили, не посчитавшись с тем, что их отметили. Но эта ситуация чем объясняется? В этом году есть указание местного руководства о том, чтобы в течение вот летнего периода вообще ликвидировать эти места компактного проживания, потому что считается, что есть такое мнение у руководства, что это позорное явление, что в наше время таких мест не должно быть, что люди должны вернуться в Чечню, потому что ситуация там нормализовалась.
А почему же они не хотят вернуться в Чечню, если действительно ситуация нормализовалась?
Условия для проживания не созданы. Не ликвидированы те последствия военных действий, которые были на территории Чеченской Республики. Не у всех есть жилье. Некоторые люди до войны жили в муниципальном жилье, то есть в общежитиях, или снимали квартиры, были и такие люди. И сегодня они не попадают ни под одну из программ. Нет индивидуального подхода к решению этой проблемы. Все, как обычно, решают компанейским путем. Вот есть компания по переселению, вот всех переселим, невзирая на то, есть возможность человека там обустроиться, нету такой возможности. А ведь сегодня осталось именно та категория менее защищенных людей, у которых действительно реально нет возможности обустроиться в Чечне.
То есть наиболее незащищенные.
Они не получают удовольствия от того, что живут в этих МКП. Всякий, кто бывал и видел те условия проживания, не понимает, что он всякий нормальный, здравомыслящий человек просто так в таких условиях жить не будет. Это фанерные домики или какие-то заброшенные постройки хозяйственные.
Вагончики.
Вагончики, в которых зимой холодно, летом жарко. Без удобств, естественно.
А на какие средства они живут?
Ну, детские пособия кто-то получает пособие по инвалидности. Некоторые становятся на учет по безработице, но здесь в большинстве случаев это невозможно сделать, так как они являются гражданами Республики Ингушетия, и поэтому на учет их не ставят по безработице. Но некоторые, кто временную прописку делает, такую возможность имеют. Но, как правило, это все ничтожные деньги, которые позволяют только приобретать самые необходимые продукты.
Потом пенсии, наверное.
Пенсии, да, у некоторых есть пенсии. Некоторые уже как бы стараются подрабатывать, но вот говорят, что вот у них есть здесь бизнес, они могли бы жить там и платить за свое жилье. Это неправда, потому что у тех людей, которые живут в этих местах компактного проживания, в этих лагерях, их не основной бизнес – это продажа семечек. Это копейки, которые тут же тратятся на еду, на проживание.
Ну, а если они поедут в Чечню, как и настаивает власти?
В Чечне в лучшем случае их разместят вот в таких же местах компактного проживания, но там это называется ПВР, пункты временного размещения. Но в пунктах временного размещения эти люди продержатся не более 3 месяцев. Людей будут оттуда расформировать и предлагают такие варианты, как аренда частного жилья. И даже на первом этапе власти помогают Чечне это, платить эту аренду. Но эта аренда выплачивается тоже какое-то фиксированное время, ну там 3 месяца или полгода. А дальше эти люди предоставляются сами себе. Естественно, за такой короткий промежуток, как полгода, эти люди не смогут там обустроиться и решить свои жилищные проблемы. Тем более при той ситуации социальной, которая сегодня есть в Чеченской Республике, это нехватка жилищного фонда прежде всего.
А как там с работой?
В регионе, ну после Ингушетии, наверное, Чечня на втором месте.
Потом эти люди не самые конкурентоспособные.
Да, и это же в основном инвалиды. Это люди, у которых зачастую нету главы семьи, это женщины, дети. Фактически эти люди предоставлены сами себе. В Ингушетии они уже не нужны, в Чечне они еще не нужны, но и ни та, ни другая сторона не пытается вникнуть в их ситуацию. И попытки заступиться за этих людей встречаются непониманием и даже с каким-то ожесточением, что якобы те организации, которые их заступаются, они пытаются таким образом дестабилизировать ситуацию, расшатать и так неспокойную ситуацию в регионе. Но это же не так. Наоборот, если эти люди окажутся в совсем крайнем положении, они как раз могут пополнить ряды вот тех же самых боевиков, там молодежь, которая будет неустроена. Куда им деваться, если власть от них отказалась? Именно этой категорией нужно заниматься прежде всего.
Еще какими проблемами занимаетесь вы в мемориале?
Это похищение, несудебные казни. Это несправедливое судебное решение. Если при Зязикове, при предыдущем правлении было понятно, что власть как бы отстранилась от этих проблем и не пытается их решить, то сегодня власть как раз-таки наоборот повернулась к этим проблемам и пыталась их решить, но переломить эту ситуацию пока не удалось.
Но скажите, как отреагировали люди в республике на это ужасное покушение на президента?
У всех это преступление вызвало шок. Ведь это не секрет, что с Евкуровым население Ингушетии связывало свои надежды на улучшение. Он выстраивал диалог с гражданским обществом, он общался со всеми категориями граждан, вплоть до родственников с боевиков. Он никому не отказывал, и это имело положительный эффект. И последнее дело, которым занимался Евкуров, и о котором он озвучил публично, это он пытался установить местонахождение как минимум двух похищенных жителей Молгобека, и он заявил, что ему известно, что за этими похищениями стоит структура силовая ОРБ-2. И об этой ситуации он доложил Медведеву.
Как люди считают, кто организовал это покушение?
Основная версия, которая сегодня лежит на поверхности и которую в основном и озвучивают, это месть вооруженного подполья, с которым, в принципе, и боролся Юнусбек Евкуров. Я думаю, что вот эта спецоперация, которая проводилась 16 мая в Сунжинском районе Ингушетии, в лесном массиве, это была его инициатива. Это могло вызвать недовольствие у боевиков, у членов вооруженного подполья. Хотя рассматривается версия, что поскольку Юнусбек занимался еще активно и борьбой с коррупцией, это могло вызвать какие-то недовольства у каких-то политических элит, которые были отстранены от власти, которые были не согласны с такой вот активностью Евкурова. Но более реально выглядит версия мести со стороны вооруженного подполья, потому что там был смертник в машине. Мотивировать человека на самоубийство, да, и использовать его там, и чтобы сказать, что вот из-за того, что он борется с коррупцией, это, наверное, навряд ли можно подвигнуть человеку к таким действиям. Скорее всего, этот человек действовал по каким-то другим идейным и религиозным убеждениям.
Спасибо за беседу, Тамерлан. Вы делаете очень важное дело. Вы очень нужны людям. Берегите себя.
Это была специальная рубрика Людмилы Алексеевой. На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова.
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе Нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».